Время обратиться к Священному Писанию. Несколько слов перед тем, как мы прочитаем текст Писания. Сегодня у нас заключительная седьмая тема, седьмой принцип отделения церкви от государства. Мы говорили о том, что это очень важно, чтобы христиане имели для себя какие-то ясные, четкие представления о том, как им надлежит поступать в разных вопросах. И неудивительно, что подобные вопросы стояли перед нашими предшественниками, которые беспокоились о том, чтобы действительно определиться ясно и четко, как вести себя в данном случае относительно и государства. В нашем вероучении, вероучении нашей церкви, мы отмечаем, что мы также ссылаемся и разделяем семь принципов, которые были написаны нашими предшественниками 90 лет назад. Сегодня завершаем мы эту серию. Если Бог пролит жизнь, то со следующего четверга мы с вами будем иметь очень продолжительные по количеству встреч и будем знакомиться абсолютно с каждой книгой Библии. Назовем эту серию нашего знакомства «Страницы Библии». В следующий четверг мы будем знакомиться с вами с книгой «Бытие». Итак, шаг за шагом наше желание погружать нас в библейскую атмосферу с тем, чтобы мы вместе могли с вами рассуждать о том слове, которое мы называем Божьим Словом, Священным Писанием, Богодухновенным Писанием. Мы сегодня будем говорить об отделении церкви от государства, это седьмой принцип. Позвольте пригласить вас к прочтению текста Евангелия Луки, 20 глава, с 20 по 25 стихи. Евангелие Луки, 20 глава, с 20 стиха. Речь идет о том, что произошла одна интересная история, один интересный диалог у Христа с окружающими Его людьми. «И, наблюдая за Ним, то есть за Христом, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божьему учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаря». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Удивительная, друзья, история. Читаешь вот эту историю, и почти наше время. Почти наше время. Подсылают лукавых, недобрых людей, чтобы уловить в слове и обвинить в каком-то нарушении. Неудивительно, что пытаются сегодня в нарушении верующих обвинить не только в далеких странах, но сегодня принимаются законы в нашей стране, чтобы ограничить проповедь Евангелия, ограничить свидетельство о библейских истинах и все-таки объяснить, что вот это не, этому нельзя учить. Мы пришли к этому времени, друзья. Поэтому неудивительно, что перед нами стоит вопрос: если это так, то как тогда верующим людям относиться к государству? Интересно, многие из нас учили в школе, те, кто уже закончил, учатся еще, вам знакомо размышление историков, когда они смотрят на вопрос религии в прошлых столетиях, тысячелетиях, они говорят о том, что всегда религия была в каком-то особом положении, в определенном положении, где-то в почете во многих государствах, во многих империях. И правители, желая управлять массами людей, привлекали к себе священнослужителей для того, чтобы через них управлять массами. Это всегда было. Можно ли обвинить сегодня верующих, евангельских верующих в том, что они тоже управляют массами, и в этом вопросе, в этом случае, насколько верующим смотреть на попытку властей мира сего, чтобы влиять на церковь? Но если в предыдущих, во многих религиях мира, которые были, интересно отметить, что опирались на какие-то взгляды, на какие-то решения, на какие-то понимания, которые были в кругах священников, в кругах жрецов. Но можно ли сказать, что верующие люди сегодня на какую-то пустоту опираются, говоря о вопросах взаимодействия верующих с государством? Нет. Есть священное писание. И в этом превосходство христиан, что то, во что мы верим, оно не скрыто. Оно издается на протяжении многих-многих столетий и даже тысячелетий. Эта книга сегодня свободна в доступе. Каждый может взять, каждый может прочитать. И евангельские верующие и в данном вопросе опираются исключительно на авторитет Священного Писания. Действительно, что для верующих это всегда правильно определиться, на кого вы опираетесь, что является для вас фундаментом. Интересно, что и ко Христу в то время подошли эти лукавые люди. Цель была одна. Какая? Просто-напросто использовать интересный подход, чтобы обвинить Христа и убрать нежелательный элемент. Это была главная цель. Но те, кто пытались это делать тогда, и те, кто сегодня пытается это делать, забывают одну простую истину. В чем эта истина заключается? В том, что то, что человек не может понять, это знает Господь. И Он эту тайну открывает своим детям. Христос явно здесь показал, подошли к Нему с очень умным, грамотным вопросом, правда? Ну, казалось бы, но ни с какой стороны нельзя обвинить, что такое, что-то грубо подошли, там стали, может быть, Его угрожать Ему. Нет, очень аккуратненько. Они так Его превознесли, ты учитель, ты правильно учишь. Ну, вот у нас к тебе один небольшой вопрос. Ну, по сути, никакого криминала-то здесь нет, правда? Если мы читаем страницы Евангелия. Но что происходит? Происходит то, что Господь знает лукавство этих людей. И потом он прямо говорит, зная, что они лукавые, он говорит, покажите мне динарий. А на чем решили поймать? На налогах. Вот можно или нельзя, там налоги платить можно или нельзя, там подать давать кесарь. Христос очень ясно задает прямой вопрос. Дайте мне динарий, то есть это та монета, римская монета, у нас доллар, у них динарии были, покажите, пожалуйста, мне монету, которая у вас здесь в обиходе. Показывают им, что здесь изображение? Кесаря. А какие еще могут быть вопросы? Если это кесарем издано, кесарю и отдайте. Вот в этом рассуждении это крылатое выражение. Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Христос очень ясно показал одно важное для всех верующих, что власть государства не может быть смешана с церковью. Они не враждуют, но это совершенно раздельные два института. И вот это важно, друзья, верующим хранить в памяти. И об этом мы с вами будем сегодня рассуждать. Итак, Христос ясно показал то, что Он не отрицает власть правителя. И Он очень ясно сказал, что то, что надо отдать правителю, отдайте правителю. Но не забывайте, что есть еще одно или один, это Бог. Так вот, то, что Богу принадлежит, отдайте Богу. Позвольте пригласить вас рассмотреть некоторые очень серьезные вопросы. Прежде всего, основания для отделения церкви от государства. Какие основания? Мы исповедуем эту, друзья, истину, к которой пришли наши предшественники. Мы также говорим, что церковь должна быть отделена от государства. Но какие основания для этого? Какие основания? Мы ранее сказали о том, что для верующих основанием являются не какие-то отдельно случаи, которые были в одной стране, в одной церкви, вот с этими верующими, с этими. Нет, это не основание. Это отдельный случай. Верующие свое упование строят на Священном Писании. Итак, какие библейские основания того, что церковь отделена от государства? На чем мы, как верующие евангельские, стоим? Во-первых, а мы говорим с вами об основаниях, чтобы церковь была отделена от государства. Первое основание. Разные сферы влияния. Государство связано с социальной жизнью общества, с материальными вопросами, Божье поклонение с духовными вопросами. Давайте мы коснемся немного вот, гражданской власти. Какова ее сфера влияния? Под гражданской властью мы, как верующие люди, подразумеваем те учреждения, которые уполномочены правительством издавать законы и устанавливать порядки, направленные на благо всем гражданам, которые живут в этой стране. Действительно, Библия ясно говорит о том, что это задача правителей. Если они этого не делают, они нарушают Божий закон, и об этом верующие обязаны говорить представителям власти. Вы нарушаете Божий закон? Это не криминал, мы опираемся, авторитет наш на Священном Писании. Смотрите, интересная мысль. Гражданская власть, власть эта установлена Богом. Гражданская власть установлена Богом для наказания преступников и для поощрения делающих злое. Текст Писания ясно об этом говорит. Петр пишет об этом. Это полномочия власти, это полномочия государства. Власть имеет отношение к материальным, социальным сферам общества, государственному устройству. Если говорить о церкви, мы говорим разные основания, почему церковь отделена от государства. Функция государства вот эта, ясно и коротко. Какова функция церкви? Во-первых, церковь создана Богом. Если государственная власть установлена Богом для того, чтобы решать эти вопросы, установление, то церковь создана. То есть вы понимаете, что цель у Бога значительно выше относительно церкви, нежели относительно государства. Церковь стоит выше государства по Священному Писанию. Церковь создана Богом для провозглашения Евангелия. Христос об этом прямо говорит, идите, проповедуйте Евангелие. Далее, церковь создана для совместного поклонения Богу и духовного формирования церкви. Очень много текстов об этом говорят, устраивайте в себя дом духовный, священство святое и так далее, и так далее. Евангелие очень много об этом говорит, и также церковь создана для духовного возрастания в образ Иисуса Христа. Итак, каковы основания того, что церковь отделена от государства? Разные сферы влияния. Обратите внимание, что Бог не дал права верующим воевать с государством. Это совершенно разные институты. Разные цели, разные сферы влияния. Церковь для духовного поклонения, для повиновения Богу, для возрастания во Христе. И церковь, она вне столетий, вне всяких культур, слоев, она всегда присутствовала с момента ее создания. Сменялись империи, сменялись взгляды, сменялись строи, добровольческие, феодальные, капиталистические, социалистические, монархические, анархические, сколько этих строев. А церковь функционирует. Это уникальное создание Божье, что оно способно выжить при любом буквально строе. Тогда, когда один строй не может существовать параллельно с другим. В государстве или один строй, или другой строй. То есть мы явно видим, что Бог значительно высоко поднимает церковь. Государственный строй не может существовать совершенно в разных культурах, он существует только в рамках одного государства. Итак, разные сферы влияния – это основания для отделения церкви от государства. Далее, разные основания для влияния. Государство стоит на Конституции, на законе страны. Церковь стоит на Священном Писании. Важно, друзья, подчеркнуть разный фундамент для того, чтобы развиваться. У государства это закон страны, а у церкви это Священное Писание. Вместе с этим отметим, что и разные цели у церкви, у одного и другого института. Порядок в государстве – это цель государства. Примирение с Богом и возрастание в Боге – это назначение церкви. Итак, коротенький итог по поводу этой первой части. Разные институты, но христианин призван уважать оба, соответственно, роли каждого. И Христос прямо об этом сказал. Он не отрицает институт правления, институт императора, но он прямо говорит, то, что принадлежит императору, отдайте ему, а то, что принадлежит Богу, отдайте Богу. Итак, христианин одновременно имеет отношение к государству, как житель данного государства, и имеет отношение к Богу. Это важно, друзья, для нас понимать, что мы не можем не считаться, это неправильно, перед Богом неправильно, мы немножко позже рассмотрим эти вопросы, перед Богом неправильно не уважать, не ценить, не считаться с государством. Вторую часть, которую хотелось вместе с вами рассмотреть, это отношение церкви к государству. Мы рассмотрели с вами очень коротко вот эту важную мысль, почему церковь отделена от государства. Некоторые мысли были предложены. Я думаю, их достаточно, чтобы согласиться с тем, что Библия дает нам право говорить, что их нельзя слить. Они отдельно существуют. Но как церковь в этом случае должна относиться к государству? Церковь воспринимает государственную власть как Божье установление. Снова обратимся к тексту послания к Римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». И очень интересное заявление. «Существующие же власти от Бога установлены». Я знаю, что у нас очень много вопросов, особенно если государственная власть просто-напросто уничтожает собственный народ. А такое случается. Друзья, мы эти вопросы сейчас не рассматриваем. Мы говорим о том, что Библия говорит об этом. Я знаю, что много у нас вопросов. Бог не ошибся. Он прямо сказал, существующие власти от Бога установлены. Гражданская власть направлена на обеспечение порядка и защищенности граждан, социальной и материальной. Но это обеспечение в обществе, где разные религии. И мы, как верующие, обязаны понимать. В нашей стране, в которой мы живем, сколько религий? Вы никогда не пытались посчитать или посмотреть? Много, правда? И все они являются гражданами этого государства. Церковь не может, обратите внимание, устраивать социальные вопросы, там свои взгляды, свои убеждения в разных религиях, в разных конфессиях. Государство занимается этими вопросами. В государстве живут представители разных религий. Верующие опираются, евангельские верующие опираются на Священное Писание, в других религиях свои священные книги. Мы не можем их убеждать в том, что наша Библия права, мы обязаны Евангелием доносить. Но они живут по своим книгам. Но живут же в одном государстве. Как должны решаться социальные вопросы? Для этого Бог установил государство. А верующие призваны всегда быть светом, примером и доносить Евангелие окружающим. Гражданская власть имеет полномочия, и они от Бога даны. Гражданская власть имеет полномочия производить суд над делающими злое. Позвольте снова обратиться к 13 главе послания к Римлянам. Мы ее будем подробно позже рассматривать. Начальствующие, речь идет о власти, государственной власти. Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Обратите внимание, серьезное заявление. «Для сего вы и подати платите, ибо они, Божьи служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать? Подать. Кому оброк? Оброк. Кому страх? Страх. Кому честь? Честь». Я знаю, что если люди живут в государстве, где люди недовольны существующей властью, им хочется опротестовать эти слова. Это право людей, друзья. Бог не подгоняет под каждого свои взгляды. Библия является универсальной книгой, которая ясно говорит о том, как относиться к существующей власти. Надобно повиноваться не только, обратите внимание, из-за страха, но... Что говорит Петр, Павел? И по совести. Это важно, друзья. Не только из-за страха, но по совести это правильно, что необходимо уважать и считаться, и правильно поступать по отношению законов в стране, в которой мы живем. Церковь подчиняется государственной власти. И Писание ясно об этом говорит. Церковь подчиняется государственной власти. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Друзья, я понимаю, что это заставляет нас очень серьезно пересматривать свое отношение к законам страны, в которой мы живем. Верующий прекрасно понимает, что когда он подъезжает к знаку «стоп», это значит, надо остановиться. посмотреть, а потом ехать. Верующий ясно понимает, что если какой-то запрет стоит, это нельзя делать или это нельзя делать, его нельзя делать. Почему? Потому что есть закон. Закон обязывает нас платить налоги, и верующий понимает, что надо платить налоги. Ведь государство из наших налогов, которое собирает с нас, решает свои, в том числе, социальные вопросы. Беспокоится о пожилых людях. Так хотелось, чтобы это попечение, которое есть в нашей стране, было в каждой стране мира, как минимум так, а то и лучше. И мы же хорошо понимаем, что все это оплачивается из налогов людей. И верующие это понимают, потому они призваны исправно платить налоги. Написано, кому оброк, оброк, кому подать, делайте, оплачивайте все это. Церковь, повинуясь Евангелию, повинуясь учению Христа, это делает. В том числе мы говорим о том, что церковь подчиняется государственной власти. Верующие, вот свое проявление отношения к государственной власти в чем показывают? Верующие призваны молиться за правителей. Важно подчеркнуть, за всех людей, за всех правителей. Павел пишет, итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Обратите внимание, перед этим сказал, несколько видов молитв. Моления, прошения, благодарения, молитвы. В том числе вот эти четыре категории молитвы за царей и за всех начальствующих. Для чего это надо делать? Для чего это верующие делать? Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. И подчеркивает, ибо вот это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Я смирюсь сказать, друзья, мое предположение, что если бы действительно христиане выполняли вот этот текст Писания, они бы никогда своих правителей не ругали. Но чем больше бы они видели неправильные поступки, небиблейские поступки своих правителей, тем больше их молитвы бы менялись. От простых молитв до моления и прошения. Смотрите, это прямо сказано. Это хорошо и приятно Господу, Богу нашему. Друзья, я думаю, что есть о чем нам подумать. Я знаю, что в нашей стране принимаются законы, которые нарушают права верующих, которые нарушают Священное Писание. Но это не дает нам права выходить, бастовать, возмущаться, угрозы какие-то проявлять. Смотрите, данный текст прямо говорит, как реагировать. Как реагировать, если что-то неправильное происходит? Молитвы, моления, прошения, благодарения, пожалуйста. В нашей стране существует очень много серьезных христианских организаций, которые следят за этим, которые подписи собирают. И когда наступает момент, что где-то им удается даже в высшем верховном суде нашей страны решить какой-то вопрос, добиться того, чтобы признавалась Библия, они говорят, слава Богу, и они радуются, они сообщают эту весть верующим людям. Это правильный подход. Мы не можем ругать правителей, друзья. У нас нет этого права. У нас есть золотое правило – молиться о них. И чем больше они неправильно делают, тем больше за них молиться. Итак, каким образом церковь ведет себя, как она ведет себя по отношению власти? Она молится за всех правителей. Верующие проявляют заботу о благополучии города и их проживания. Это тоже отношение государственной власти. Мы живем в так называемом большом городе, Большая Филадельфия, хоть маленьких городков здесь больше, чем достаточно. Но здесь есть, это та территория, на которой мы живем. Это тот город, в котором мы живем. Все-таки действительно, друзья, нам, жителям нашего города, особо стоит благодарить нашего Господа. За что? Вы хорошо понимаете. Хранит нас Господь от многих бедствий, от многих катастроф, от войны, от террористических актов. Это благословение, друзья, которым Бог одарил верующих, не только верующих, но и всех людей. Я смелюсь сослаться на Священное Писание. Когда Господь сказал, что я истреблю Содом и Гоморру, и Авраам стал заступаться, он обращался к Господу, «Господи, может быть, там есть праведники?» Смотрите, какой принципиальный Господь, он говорит, если там найдется вот столько праведников, а Лот стал там уже арифметикой заниматься, и опустился до 10, Это в 5 городах. Библия говорит о 2 городах, Содом и Гоморра, там были другие еще 3 города. Интересно отметить, что даже если в этих городах, ну в целом, может быть, 10 тысяч жило, но не такие были многочисленные города, как сегодня. Смотрите, Господь обратил внимание на то, что если даже 10 будет, я огромную массу пощажу. Я осмелюсь сказать, потому Господь хранит наш город, что верующих здесь немало. И они молятся. Друзья, не опускайте рук ваших, верующие христиане. Усердно молитесь о нашем городе. Усердно молитесь о правителях нашего города. При всем том, что они допускают неправильные, небиблейские законы, молитесь о них, чтобы Бог действительно над ними работал, чтобы при благополучии этого города нам был мир. Смотрите, мы говорим с вами о том, что верующие призваны заботиться о благосостоянии города. Иеремия пишет пленным, которые оказались в Вавилоне. Это пленные, друзья, вы понимаете, что в плен взяли? Смотрите, что он им говорит. Люди в плену находятся, и он говорит им. Очень интересные слова. Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Очень уникальная картина, друзья, как Бог разговаривает со своим народом. За что он их переселил в Вавилон? Читающие Библию вы знаете? Это не просто они решили пожить там, работу поменяли и там домик купили. За отступление от Бога они пошли в плен. Бог наказал их и привел их в место пленения. Это не была их родная земля. Это чужбина была, чужая сторона. И что говорит Господь? Я вас сюда переселил. Это я сделал, хоть вам неприятно, но вы должны понимать, почему вы здесь оказались. Так вот, раз вы вот здесь оказались, это неприятное место, это чужое. Но он повелевает, заботьтесь о благосостоянии вот этого города. Хоть это для вас чужбина, хоть это не родина ваша, заботьтесь. Заботьтесь о благополучии этого города, друзья, верующие христиане. Я думаю, что есть о чем здесь нам серьезно подумать. Это отдельная тема для разговора. В нашей стране достаточно много делается позитивных шагов. Очень многие материал может сдавать вторсырье. Ресайкл, так называемый. Братья и сестры христиане, думайте об этом. Не пренебрегайте этим. Ряд других вопросов, где ожидают вас, следите за порядком. Вот этого нельзя, вот этого нельзя, вот этого нельзя. Друзья, делайте это не так страшно, правда? Но тем самым, выполняя вот эти общие правила, мы заботимся о благосостоянии нашего города. Друзья, мы сами сюда приехали. Мы сами сюда приехали. Это не место пленения нашего. Может, кто-то думает, что кто-то в плен попал. Кто-то думает, если действительно мы здесь, друзья, оказались, мы добровольно сюда приехали. Хоть родина наша далеко, за океаном, друзья, это место, в котором мы живем сейчас. Бог дал, разрешил, позволил, милость проявил приехать нам в эту страну. Наша задача – заботиться о благосостоянии этого города. Итак, как церковь относится к государству? Как относится? Она молится за правителей. Даже за плохих правителей. Она не ругает этих правителей. И она беспокоится о благополучии города, в котором мы живем. Церковь понимает, в то же время, что институты власти не могут контролировать вопросы веры, совести и богопоклонения. При всем том, что церковь подчиняется государственной власти, уважает, молится, но с учетом, молится за власть, но с учетом того, что понимает церковь, что государство отвечает за материальные и социальные вопросы, но не за вопросы богопоклонения. Поэтому верующие стоят твердо на этой позиции. Государство не может вмешиваться и объяснять мне, как я должен молиться Богу. Оно не может мне запрещать приходить в церковь, не может. Почему? Это не функция государства. Это Божье повеление. И верующие это понимают. Смотрите, что говорит Писание. Когда два служителя совершили огромное чудо, Петр и Иоанн, они совершили исцеление, после этого начались гонения, такие сначала в Иерусалиме, на христиан, на Петра. И смотрите, когда их привели в Синедрион к власти, и запретили им проповедовать. Вот то, что сегодня пытаются в многих странах сделать. И в нашу страну пробиваются эти законы. Запретить проповедовать об имени Иисуса. Не можете это имя произносить. Смотрите, когда их призвали, и призвав их, приказали им. Это не было просьбой, понимаете, государство приказы издает. Приказали им не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ. Судите, то есть рассуждайте, подумайте. Судите, справедливо ли перед Богом вас слушать более, нежели Бога. Это позиция христиан. Это несправедливо. Та сфера, которую Бог определяет, не может ее контролировать государство. И это очень серьезный вопрос, на котором нам, верующим, следует действительно стоять. Это библейская позиция. Государство не может контролировать вопросы веры, вопросы совести, вопросы богопоклонения. Интересно, что подобные трудности были очень часто в истории христианства. Очень часто. Буквально с самого момента, когда христианство, скажем так, стало государственной религией с периода Константина Великого. И вот тогда верующие увидели эту опасность, когда на съездах, как мы сегодня говорим, или на соборах, что известно из учебников истории, присутствовал император. И он определял, он выносил решение, так вот так будет, вот так будет. Вот тогда верующие возмутились. И смотрите, интересно, дошла до нас интересная цитата. История христианства донесла до нас выступление донатистских христиан во времена Константина Великого, которые возвышали свой голос против соединения церкви с государством, говоря, это сильная фраза, посмотрите, не дело императора вмешиваться в дела церкви, и не дело церкви вникать в дела государственные. А поэтому епископам нечего делать в царских палатах. Это 4 век, друзья. Мы поддерживаем это? Интересная мысль. Епископам нечего делать в царских палатах. Призван для служения, вот здесь занимайся. Это не твое дело решать государственные вопросы. Хотелось бы еще на одну мысль обратить внимание. Приоритет божественной власти. Мы говорим о том, что церковь уважает государственную власть. Она молится за нее. Она беспокоится о благополучии города, в котором живут верующие. Но церковь понимает, что государство не может контролировать духовные вопросы, вопросы совести. И для нас очень важно еще одну очень серьезную мысль рассмотреть. Приоритет божественной власти. Верующие признают, что Божье выше человеческого. В чем это заключается? В чем это заключается? Приоритет Божьей власти основан. Хочу предложить вам два основания. Почему верующие, евангельские верующие считают, что Божье значительно выше человеческого? Два основания, библейские основания. На приоритет Божественной власти основан. Первое, на вечности и неизменности Бога, и временности форм государственного устройства. Государственный строй меняется. Где-то 5 лет, где-то 70 лет. Больше-меньше, а Бог-то неизменный. Как может временное приравниваться к вечному? Как может временное указывать вечному? Обратите внимание, это серьезный логический вопрос. Смотрите, что говорит Исаия. Разве ты не знаешь... Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не исследим? Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что он вечный? А государства сменяются, строи сменяются. Итак, это первое, приоритет божественной власти основан на вечности Бога и временности земных правителей. Второе основание – приоритет Божьей власти основан на праве Бога поставлять и низлагать правителей. Интересная деталь. Вот эти правители, которым Бог позволил быть, на Бога поднимают руку. Интересно, друзья, получается. Авторитет божественной власти основан на том, что Бог имеет право, никто другой, поставлять царей и низлагать царей. Книга Даниила. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним». Когда это Даниил сказал, вы помните? Когда ему надо было истолковать очень серьезный сон, политический сон о смене правителей. И здесь он ясно говорит о том, что Бог низлагает правителей и поставляет правителей. Это его право. Пришло время этого убрать. Друзья, интересно, Бог делает это. Приходит время кого-то поставить, Бог это делает. Я знаю, что вызывает массу вопросов. Массу вопросов. Но об этом, я думаю, это нет необходимости сейчас говорить. Мы опираемся на Священном Писании. И мы говорим, что то, что в нашей стране избран президент, это потому, что Бог его поставил. А произошло это через голосование какое-то, вопрос другой. Бог поставляет правителей, и Бог низлагает правителей. Мы продолжаем говорить о приоритете божественной власти. Приоритет основан божественной власти на вечности и неизменности Бога и на его праве низлагать и поставлять правителей. Далее, область отношений человека с Богом может контролировать только Бог. Вы помните старшее поколение, когда в нашей стране, откуда мы выехали, запрещали детей водить на поклонение Богу. Государство перед Богом превысило свои полномочия. Это не право государства. Это Божье право, которое Он дал родителям. Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Поэтому это верующие делали. Вопросы поклонения Богу не может контролировать государство. Мы этот текст ранее читали. Проявление божественного влияния и силы в церкви. В чем оно проявляется? Бог создал церковь. Но в чем вот это божественное влияние в жизни церкви проявляется? Мы говорим об авторитете Божьем. Во-первых, это проявляется в руководстве Духом Святым. И церковь призвана это понимать, что церковь руководствуется не законами страны, в своем богопоклонении, а руководствуется Духом Святым, о чем Христос много говорил во время своей земной жизни. «Я пощу Духа Святого, Он научит, наставит». Церковь созидается Духом Святым, на котором на этом камне вы устраиваете жилище Божье Духом, пишет Павел. Итак, эта сила проявляется, или авторитет божественного влияния в руководстве Духом Святым, проявляется через Писание, а Писание является Его Словом. Интересные мысли Иеремия называет Писание – это молот, который разбивает скалу, 23 глава. Павел дополняет и говорит, это меч обоюдоострый. Это то, что, на чем созидается церковь. И еще одно то, что проявляется, божественное влияние в церкви, повторим, это руководство Духом Святым, это священное Писание, почему важно поднимать авторитет Писанию в своей личной жизни, в жизни церкви. И, безусловно, это молитва, как естественная потребность верующего в Господе. Божественная власть – это основа силы церкви. Христиане призваны это помнить. Божественная власть – это основа силы церкви. В Боге церковь непобедима. В Боге церковь непобедима. Ни одно государство не способно победить церковь. Когда она? В Боге. Почему важно действительно понимать Божий авторитет, соглашаться с Ним и жить под этим авторитетом. Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Врата ада через разных людей, через разные правительства, через разные народности, через все столетия. Церковь врата ада не одолеют. Почему? Она в Боге. Это церковь Божья. За церковью стоит Господь. Павел пишет в послании к Коринфянам: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом». на разрушение твердынь. Вот этими оружиями ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушания Христу. Вот как люди приобретаются для Господа, обратите внимание. Ни силой кулака, ни оружием. Вот то оружие, которое Бог дал церкви, оно настолько сильное, что любую стену пробивает, что любое каменное сердце разбивает. И помышление людей пленяет послушание Христу. Обратите внимание, о чем говорит Павел. Христиане, не забудьте об этом. Не забудьте об этом, в воскресенье у нас будет проповедь об нашем отношении к неприятностям. Мы будем немножко касаться тоже этой мысли. Когда человек верующий соприкасается с неприятностями, человеческая природа сразу кричит: «Воздай ему, отомсти ему!» А Евангелие не дает права на это. Вот эта сила, которую Бог дает церкви, верующие, не забудьте, пожалуйста, вот этой силы достаточно, чтобы любую твердыню разбить. Но не силой кулака, а это Божье оружие, против которого абсолютно ничего не устоит. Божественная власть – это основа силы церкви. В Боге церковь непобедима. Верховенство Божьей власти над светской, Божья власть выше государственной власти. Но верховенство Божьей власти над светской не является основанием для церкви руководить государством. А это было, и сегодня практикуется, нет-нет, да и проявляется. В истории христианской церкви очень много было, это на протяжении многих столетий. Считали так, что раз церковь стоит выше государства, то церковь должна благословлять правителей, церковь должна низлагать правителей, церковь должна контролировать государство. Друзья, Христос ясно сказал, что между ними граница. Есть кесарево, а есть Божье, оно не может быть спутано. Да, мы верующие признаем, что Божья власть, она выше светской, но это не дает права церкви руководить государством. Это очень важная, тонкая мысль, которую неправильное понимание, которое приводит к очень серьезным проблемам. Я думаю, что историю христианской, если вы любите церковь, историю христианской церкви, изучали, читали ее, то обратили внимание на то, что были такие моменты. И не одно столетие, когда церковь пыталась управлять государством. Все-таки мы придерживаемся этого понятия, такого понятия, что это было отступление от принципов Священного Писания. Коротенький итог, друзья, и мы с вами тоже помолимся Богу. Я думаю, будет очень правильно, если мы особенно помолимся, как это ожидает Писание. Прежде всего прошу совершать молитвы. И мы говорили сегодня о правителях, если мы особо помолимся о правителях. И нашего города, и нашей страны. Итак, Божье должно принадлежать Богу, а кесарево – кесарю. Писание не позволяет смешивать их или отдавать не по адресу. Божье отдавать кесарю, а кесарево отдавать Богу. Они не могут слиться, но они не могут рассматриваться отдельно. Уважение существующей власти со стороны церкви, со стороны верующих – показывает уважение Божьего установления. Если верующие повинуются существующей власти, тем самым это яркий показатель того, что я действительно Богу повинуюсь. Почему? Потому что Господь это определил. Повиноваться существующей власти. Противящийся установлению государства противится Божьему установлению. Сила верующего, принадлежащего к церкви в Боге, в признании Его как единственного, кто определяет отношение верующего ко всему существующему. В этом сила верующего. Он понимает, что на все существующее, на всю государственную власть, на все то, что происходит в этом государстве, верующий смотрит не из своих соображений исходя, а понимая, что Божьими глазами он на это должен смотреть. И в этом сила верующего. По-другому, глаза по-другому видят, друзья, поверьте. Если мы начинаем понимать, что Бог все эти процессы контролирует, даже неприятные. И когда мы действительно начинаем искренно молиться Богу, понимая, что это Ему приятно, чтобы молились за всех правителей, в том числе и за тех, которые отступают от Господа. Верующие, молясь о правителях, заботятся о благополучии места проживания. Несколько вопросов. И мы с вами помолимся. Какое отношение у нас к существующей власти в нашем городе, в нашем штате, в нашей стране? Какое отношение? Какое отношение к городу, в котором мы живем? В чем реально моя забота об этом городе проявляется? В том, что я понимаю, что надо что-то делать, или я что-то конкретно делаю? Определяет ли Бог мое отношение ко всему существующему и происходящему? Или я сам все это оцениваю? В чем это проявляется в личной жизни? Это очень легко проверить. Когда последний раз вы президента нашей страны ругали, у которого рейтинг все ниже и ниже? Когда это было? Вот когда это было, мы делали неправильно. И в этом нам нужно покаяться, друзья. И это правильно. Неправильные поступки нашего президента, чем более они неправильны, тем более побуждают верующих молиться о правителе, что Бог дал ему разум и защитил от принятия неправильных законов. Отдавайте Божие Богу, а Кесарева – Кесарю. У нас сейчас есть очень хорошая возможность Божье Богу отдать. Почтить Слово Его, почтить Господа нашего, который ясно через Писание определяет наше отношение и к существующей власти. Дай Господь, чтобы вот эти размышления, они помогли нам еще раз понять важность этого вопроса. Этот вопрос практически всегда актуален в каждом государстве, в каждом столетии. Как верующие призваны относиться к государственной власти. Дай Господь, чтобы это действительно изменило наше отношение и повернуло наше сознание в сторону Господа. Господи, помоги мне, формируй у меня правильное отношение к существующей власти, дай мне понимать, что я призван уважать государство, любить Тебя и поклоняться Тебе. Господи, дай мне понять одно, что в вопросах веры, в вопросах богопоклонения я призван руководствоваться исключительно Священным Писанием. И на все происходящее в нашем государстве нуждаться, просить Господа, Господи, открой мне глаза, чтобы правильно все это видеть, чтобы не отступать от Твоего Слова. Итак, друзья, прежде всего, Писание призывает, прошу совершать молитвы. Давайте мы сейчас особо поблагодарим Господа за нашу страну, в которой мы живем. И особые молитвы пусть будут у нас за правителей и нашего города, и нашей страны. Аминь. Помолимся.